Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И хотя название передачи «Мифы новейшей истории» избитое, но тем не менее старые мифы не только крепки, но появляются еще постоянные и новые. А противодействие этому, ну, скажем, минимальное, а может, его и вообще нет. Саш, новые эти платные украинцы на наших этих оральных шоу, ну, в хорошем смысле оральных, там все орут, да, теперь они взялись за Великую Отечественную войну, а уж там в русле Великой Отечественной войны за Николая Кузнецова. Чем это вызвано и с чего у них вот вдруг появилась такая страсть к разоблачению?
Да, вот 31 числа очередной раз, второй раз за это лето была осквернена могила Николая Кузнецова, нашего выдающегося, ну, не только нашего, это, кстати, самый выдающийся диверсант-разведчик Второй мировой войны. Угу. О нем, конечно, в советское время много врали, там приукрашивали все, но реально, даже если долго-долго строгать все эти приукрашивания, то это действительно реально крупнейшая фигура. И недаром Жюль Кюри сказал, что это самый идеальный человек в истории. Да? Ну, действительно, он у каждого человека есть какие-то взлеты, падения. Жизнь у него была чрезвычайно суровая. Он столкнулся с ужасным количеством дерьма по своей жизни. Его дважды сажали, исключали из команды. И всегда ни за что. По оговору кто-то доносил. Да. Другой, он там, будучи работником контрразведывательного отдела в Москве, занимался, значит, работал с иностранными дипломатами, ну, тоже, мягко говоря, не самая чистая работа. Там балерины, спекуляция драгоценностями и так далее. Да, антикваром и так далее. То есть человек видел всю изнанку жизни, знал вот всякие вот эти вещи неприглядные, которые обычно, значит...
Ну, скажем, цинизм, с которым работают спецслужбы.
Но тем не менее... Тем не менее, не задумываясь, даже не будучи офицером, кстати, разведки, он был спецагентом, не будучи членом партии, он, тем не менее, вот отдал жизнь за родину, причем отдал ее так, как мало кто. Он единственный диверсант-разведчик, который в годы войны уничтожил 11 крупных, ну, там довольно много людей, немцев, и предателей поубивал, но из них 11 крупных чиновников и военнослужащих вермахта. Mm-hmm. То есть, ну, скажем так, уровня полковник-генерал, да, то есть 11 человек. И руководители администрации рейхскомиссариата Украина в Ровно в том числе, и дистрикта Галицин во Львове. Да? То есть это действительно человек заслуженный. Вот на его могиле Бродовской, в Бродовском районе Львовской области, значит, это Броды как раз то место, где на голову разбили дивизию Галичина, причем разбили не ее одну, а так, походя, она там рядом стояла, как бы, да, там, и уничтожили в одном этом сражении 4000 этих бандитов, значит, но дивизию СС. И вот, значит, написали на его могиле «Кузнецов, враг УПА», да? И вот как раз я смотрю, вот у нас...
Саш, расшифруй.
Украинская повстанческая армия, это бандеровская организация, да, которая сейчас в учебниках на Украине, в детских садах, в школах детям выдается за героев движения сопротивления, борцов с фашизмом, да?
С фашизмом?
Да, да, что они, да, что они, вот да, вот Галиция, конечно, они не очень хорошо были в СС, СС там осуждена Нюрнбергом, а вот эти-то как раз боролись с фашизмом, Бандера сидел в тюрьме. Я уже, честно говоря, устал это все объяснять, просто скажу, что, ну хорошо, вот возьмем историю с этим Кузнецовым. Почему его так ненавидят на Украине? Ну, не потому, что он на Украине убил в Ровно и во Львове всех основных вот этих своих убитых им высших чиновников администрации военнослужащих вермахта, а потому что он пару раз во время этих терактов подбрасывал свой бумажник, типа потерял. Да. А там были списки вот этих главарей УПА. Немцы, значит... Но это, кстати, не он придумал, это партизаны довольно часто. Это очень такая мулька была, видно, в Москве им рекомендовали, они это везде применяли. И немцы на это купились.
Да, все, Саша, извини, но ведь вместе с ним работали украинцы, люди, которые прикрывали.
Конечно. И Николай Старутинский, один из руководителей
Приходько, Николай Приходько.
КГБ Украины, он всю свою жизнь после войны посвятил поиску его могилы, увековечиванию его памяти, и умер он с тревожным сердцем, неспокойным, да, за то, что вот, ну, он понимал, к чему дело идет. Это было, действительно, у него было очень много, ну, большинство, собственно говоря, там помощников были, да. И не только украинцы, но и поляки, вот Ян Каминский вместе с ним погиб и так далее. И вот, значит, этот, значит, немцы покупались на это, и они там действительно повесили целый ряд этих активистов организации украинских националистов. Ну, это политическое крыло этих бандеровцев. Возникает вопрос, а почему эти бандеровцы, если они герои сопротивления, они действовали в подполье? Почему они там сидели, газеты издавали, в администрацию входили и так далее? Ну, значит, они коллаборационисты. То есть это же, они не разведчики. Сейчас они все разведчики. Ну, такое это смешно. Так давайте тогда всю администрацию Петеновской Франции объявим разведчиками, да? Они, да, они вот создали марионеточную Францию и были разведчиками.
Если дальше идти, так и власовцы все.
Да, все власовцы разведчики. Да, все предатели разведчики, да. Чего они там разведывали и для кого вопрос? Значит, и вот, значит, действительно... Но это первый факт, да, возникает вопрос, а почему вот эти повешенные были коллаборационистами? Так и правильно он сделал, что это, то есть, что тут такого аморального, да? То, что они, тем самым сами вот эти современные украинские институты показывают, что они оправдывают коллаборацию.
У них сложное положение, да. Конечно. Они могли сказать, ну, как мне кажется, вот их аргументы. Мы делали все, приспосабливались ко всем. Но здесь одна быть, но мы всегда были против русских и советских.
Да.
Вот это они.
Да. И вот тут возникает такой нехитрый вопрос второй. А что было с гибелью Кузнецова? Действительно, обстоятельства его гибели, место его захоронения до сих пор, дискуссионно, так скажем, деликатно. Ну, понятно, что его трупы, документы оказались в руках УПА. Официально УПА заявила немцам, что они его убили на советской территории, что он якобы уже перешел линию фронта, но нарвался на их, так сказать, засаду и был убит, и вот они его перетащили, документы, к немцам. То есть его документы явились предметом торга УПА с немцами, когда они заключали там разного рода соглашения, разного рода, значит, договоренности с Германией. Но возникает вопрос, ребята, а как же вы после этого не коллаборационисты? А почему советские партизаны не заключали с немцами, никакими документами не обменивались и так далее? И вот не просто, ну, мы знаем конкретно, это хрестоматийная история, такой Гриньох был, доверенное лицо Щептицкого митрополита, который у них там святой, главный униатский, так сказать, святой. Вот его доверенное лицо Гриньох, агент Амбера, который в Нахтигале был капелланом вместе с Шухевичем.
У него же еще у него
Герасимовский, другая фамилия. Герасимовский, да. Ну, это псевдоним его агентуры.
Да.
И вот этот священник, да, униатский, он именно притащил эти документы, а Кузнецов, он уже приготовился к переходу линии фронта и дописал такой подробный отчет. Ну, немцы знали все, что там было. Ну, то есть он перечислил, кого... Ну, немцы тоже знали, кого он убил, да. Они его, кстати, очень разыскивали. Это был из всех наших разведчиков самый разыскиваемый в Третьем Рейхе. И вот этот Гриньох Герасимовский вручил это оберштурмбанфюреру СС Витеске и гауптштурмфюреру Паппе. Это известные два деятеля, которые во Львове вели переговоры с лидерами УПА. конкретно с этим Герасимовским, Лебедем и другими. Значит, и, ну, оберштурмбанфюрер — это как Штирлиц, полковник.
Нет, оберштурмбанфюрер — это под.
Подполковник, стандартный. А гауптштурмфюрер — это примерно капитан. Да. И вот эти два офицера, они чаще всего фигурируют, но у Павла переговоры с огромным количеством, значит, этих немецких всяких должностных лиц.
Причем, чем хуже было дело у немцев, тем больше было переговоров.
Да, да. Ну, тут не надо понимать, что все дело сводилось к переговорам. Нет. Они получали огромное количество вооружений, там, значит, рации.
300. Да, рации они получили 300.
Их сбрасывали на так называемых летаках, то есть на самолетах, в тыл советской армии. Базы им, закладки делали. Там к ним направлялись инструкторы и так далее. То есть вот это все сейчас на Украине замалчивается. Ну, при желании человек может найти это где-то, да? Ну, при желании и у нас можно где-то найти, что Ленин не брал немецкое золото, да? Но это найти крайне сложно. Правду вообще раскопать крайне сложно. И на Украине сейчас вот создана огромная мифология. И вот в этой связи меня вот поражает. Вот приглашают этих украинских политологов, они спорят. Я ничего против этого не имею. Единственное, мне жалко и обидно, что нас не... Я бы с удовольствием поехал в Киев, поспорил бы там на каком-нибудь том шоу.
Упаси тебя Бог.
Но очень хочется. И,
ну, Саш, ну ты пополнил бы обменный фонд. Ну что?
Ну ладно. И, короче, вот мне поражает. Вот они вот эту мифологию воспроизводят. В основном это же не львовяне, это в основном жители вот этой советской части территории Украины, и многие из них из Харькова даже, из Киева и так далее. И вот они буквально на глазах вот за эти 4 года совершенно радикализировались в сторону вот этого национализма, в сторону мифологизации истории и в сторону манипуляции народным сознанием. Вот это для чего создаются вот исторические мифы? Для того, чтобы манипулировать людьми.
Конечно.
Абсолютно очевидно. И вот поражает, что они вот несут эту пургу, что мы считаем, что День Победы, это не надо праздновать, что это трагедия, столько людей погибло, 30. Ну почему во всем мире празднуют? А что, в других странах не погибли? А в Польше не погибло 5 миллионов человек? А в Югославии сколько миллионов и так далее? И все празднуют. Победу все празднуют. Чем дороже победа, тем больше радости от победы. Тем величественнее победа, чем больше радости от победы. Значит, понятно, для чего все это. Они говорят, вот там такие жертвы, во всем виноват режим, там, а мы оказались закабаленные в результате, там украинцев уничтожали, это третий сет. Извините, я уже тут говорил, украинцы внесли колоссальный вклад в победу. Колоссальный. Командир батареи украинский Безрук, вот эта знаменитая женщина-снайпер, один из двух самых результативных летчиков, трижды Герой Советского Союза Кожедуб. Значит, парень в Нежине возглавлял подполье комсомольское слепой возглавлял подполье. То есть огромное количество, я уже приводил пример на Курской битве, там, да, когда подбил танк, «Тигр» не мог подбить, бросился под него, обвязавшись гранатом, с криком «Отомстите за мою родную Украину!». Да. Это все, значит, люди. Подвигов, совершенных украинцами, не исчесть. Вот есть такой сайт «Герои Советского Союза», значит, и там есть у них фильтр такой, можно отфильтровать по национальности. Mm-hmm. Я тут как-то отфильтровал по национальности, я ахнул, да? Просто колоссальное количество, причем все герои не штабные, а вот именно такие, да, там, тащила командира части санитарка, подстрелили, там, значит, на самолете совершил таран, значит, остался командир батареи в одиночку, до последнего патрона отстреливался, раздавили. То есть это действительно герои, про них ничего в современной Украине, кроме как переименовывают названные в честь их улицы в ходе кампании декоммунизации.
Мне что-то напоминает.
Этот маразм с переименованием улиц, да, в нищей стране, да, а в нищей, в вымирающей стране, Днепропетровск сейчас на первом месте вымирающих городов. Нам, конечно, гордиться нечего, потому что в десятку там и Пенза входит, но, тем не менее, три украинских города входят в эту десятку. И Я смотрю на это, думаю, боже, ну как же можно легко, имея вот этот ресурс, промывать людям мозги? И тут возникает вопрос, ну хорошо, вот они сюда приезжают, для чего? Для того, чтобы нашему народу показать, какие они сволочи, фашисты и мерзавцы. И вот выступают эти все люди, несут эту пургу, какая-то там женщина низкорослая с развитыми формами, вообще хабалка, видно, в Одессе рыбой торговала, а теперь у нас на телевидении политологом. Значит, и я вот это все слушаю, думаю, хорошо, это для кого вы показываете? Это для нашей аудитории. Да, но мы и так знаем, что это все ложь, обман и провокация. Да? А почему на украинскую аудиторию не ведется никакой? Вот как мы говорили в 2014 году, вот, мягкая сила, американцы тратили там... А почему вот мы ничего не делаем в этом плане? Если до 2014 года еще какая-то работа там велась, какие-то там люди там были, какие-то... Сейчас ничего вообще не делается. Ну, как бы, то, что мы признаем факт войны, как они настаивают на этом, но только с теми, с кем воюют. Да и то во время войны был Бурцев и его управление, которые вели спецпропаганду на немцев. А сейчас почему не делается этого ничего? И вот, хорошо, допустим, ограничены средства, там людей хватают, третье, десятое. Но хотя бы историки российские могли бы дискутировать с украинскими и восстанавливать правду. Я к чему это? Вот, например, у них полным ходом сейчас отмечается... так называемая национальная демократическая революция, она же национально-освободительная борьба, она же национальная революция, 17-21 год. Значит, они отрицают термин «гражданская война» на Украине. Значит, они говорят, это не была гражданская война, это была национальная революция. Ну, собственно, кого они имеют в виду под национальной революцией? Я вот распечатал, значит, программу, это Национальная академия сухопутных войск, имени гетмана Петра Сокайдачного. Значит, вот, ну, этих конференций они проводят много. Вот, как говорится, голь на выдумку хитра. То есть они проводят их, значит, повсеместно там, ну, не только во Львове, а и в Киеве, в Одессе, в Харькове, в других городах. Значит, деньги откуда-то берутся. Вот 100 лет национально-демократической революции, да, в Одессе. За Украину, за волю, к столетию... сотворение украинской армии в Киеве. Революция, державность, нация. Украина на пути самоутверждения. 17-21 год в Киеве. Украинская нация в борьбе за возрождение государственности. 17-2017 к столетию УНР. Во Львове, кстати, к столетию УНР, хотя во Львове была не УНР, а Западноукраинская республика. Ну и вот. И так далее, и тому подобное. Вот, то есть они проводят эту работу, они внушают людям, что не было никакой гражданской войны, что не воевали богатые с бедными у нас на Украине, а это была борьба русских против нас, украинцев. Тут можно долго спорить, у нас не тема это для сегодняшнего обсуждения. Да, и вот в этой борьбе была масса каких-то вот каких-то эпизодов. Ну, например, провозглашение этой УНР, провозглашение этой Западноукраинской республики, их объединение, злука так называемое, на пару недель они объединялись, потом пособачились. Значит, ну, там какие-то битвы, которые никто кроме них не замечал, да, там это и прочее. А это все у них в календарях, это все отмечают, фильмы снимают. На какие шиши, непонятно, и так далее. И у нас все историки молчат. Более того, у нас, например, люди, которые вроде официальные позиции занимают, приняли их терминологию. Советско-украинские войны. Да какие советско-украинские войны, когда один элементарный пример. 600 тысяч украинцев, это по данным украинских националистических историков, киевских современных, 600 тысяч этнических украинцев, не евреев, там, не русских, живущих на Украине, а украинцев, чистых, щирых, служили в Красной Армии на территории только Украины. А сколько их служило, не меньше на территории до Дальнего Востока, это одному Богу известно. Сколько их в ЧК работало, где угодно, они везде, эти украинцы. Половина, я вот смотрел сейчас недавно, там занимался партизанским движением в Дальнем Востоке, там половина командиров с украинскими фамилиями на букву О оканчиваются. Там переселенцы, понятно, третье, десятое. Любимый герой Юрия Игнатьевича Мухина, там такой Шевченко Гавриил, это переселенец западноукраинский, там, ну, казачий там, командир и так далее. Ну, это герои из героев, кстати говоря. Все бесшабашные и тому подобное. Эти кто? Это значит прислужники оккупантов. Спрашивается, а кто боролся против этих прислужников оккупантов? А против них боролась вот эта армия УНР, как у нас их называют, петлюровцы, и армия вот этой Западноукраинской республики, так называемые сечевики. А сколько их было? А их до кучи всех, включая невоевавших, штабных, больных, они там все болели, причем в большинстве своем, и не воевали. Их было 100 тысяч. Ну, это смешно. Это просто смешно, несерьезно. Недаром же в свое время была эта присказка, что в вагоне сидит директория, под вагоном вся ее территория, да? То есть директория, это вот петлюровское, это правительство, да, власть. И вся литература художественная огромная, она вся написана на стороне красных. И это прекрасные произведения. Даже есть там писатели, которые попали к петлюровцам, потом разобрались, поэты, которые поняли. Да. Об этом ничего не говорится, об этом не упоминается, их не перепечатывают, и никто. А говорится о 37-м годе, о Голодоморе. А это...
Слушай, ну, я просто, это вопрос к тебе. Но незнание истории, вот я иногда смотрю, чтобы там не забывать, звезд украинского политтелевидения. Слушай, ну это чудовищно. Любые, даже самые вменяемые из них, как сказал маршал Жуков, он был негодяй. Русские бабы еще нарожают. Доказано, что никогда Жуков в своей жизни этого не говорил. Или другой там еще великий. Сталин после начала войны впал в прострацию. Вот это мне больше нравится. Но возьми, идиот, журнал кремлевских посещений и посмотри, что Сталин делал 22-23 июня.
Нет, я говорю уже, что такое впечатление, что их сюда приглашают, чтобы наше население смотрело и думало, вот какие фашисты, негодяи, мерзавцы, третье, десятое.
И за это им деньги платят.
Да, и за это наши же им платят деньги. То есть им не платят деньги украинские власти за пропаганду, а им наше телевидение платят деньги и говорят приличное. Значит, ну, я хочу тут сказать. 14 августа 130 лет исполняется Петру Войкову, о котором я уже, наверное... надоел выступать и говорить, поэтому я долго о нем рассказывать не буду.
Ну, ты, кстати говоря, первым рассказал о нем и о той лжи, которая его
Почему окружает. Я считаю, надо вспомнить, что этому человеку 130 лет? Потому что после голосования, которое провела мэрия, не унимаются вот наши мракобесы-черносотенцы, не унимаются. Вот у людей свербит в одном месте, да, и вот они продолжают эту кампанию. Тут недавно Владикавказе переименовали
улицу Войкова,
да? Да. Сейчас в Томске собирают подписи. Значит, вот тут Иларион, наш будущий, значит, выступает и говорит о необходимости переименовать и так далее. Ну, патриарх, он сразу после голосования, как ни в чем не бывало, выступил в мэрии, сказал, что необходимо все-таки переименовать.
Ага.
Потом вся эта публика проводила в Солженицынском центре, свое, так сказать, сборище, и кричали, что это такое, как можно народу доверять такие вещи.
Не, народу вообще доверять нельзя.
Народу доверили, они Христа распяли и так
Помнишь
далее.
Помнишь этого, да? У Достоевского в «Бесах»? Один из главных отрицательных героев, ему говорит, ну, народ, может быть, просит, он говорит, народ, отменить народ.
Да, и я хотел бы просто в двух словах сказать, что это тоже манипуляция с нами. Вот мы ругаем Украину, но мы не должны думать, что у нас этого нет. Манипуляция сознанием с помощью истории происходит во всем мире. Она происходила всегда. Вопрос, в чьих интересах происходит эта манипуляция? Она всегда происходит в интересах правящих каких-то кругов, социальных слоев и групп. Да, в Советском Союзе тоже манипулировали.
Конечно.
Мы сейчас поговорим подробнее после этого, да? Манипулировали и там, значит, что-то не говорили, что-то приукрашивали и так далее. Но не было такого в истории государства, где бы ничего, вот как бы историю излагали бы сугубо с научной точки зрения и так далее. Вопрос процент манипуляции. Вот я говорю, самое главное, вот поймите, дорогие родители, самое главное, это насколько вам врут. Врут чуть-чуть или врут на 100%. Вот все, что касается Войкова и его биографии, это вранье на 100%.
Продолжим после новостей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем беседу, лекцию с историком Александром Колпакиди. Итак, значит, все-таки люди, там, вместо сердца пламенный мотор, да, а в голове революционный пожар, ничего они так и не прочли, но переименовать надо.
Да, и они не воспринимают никаких аргументов, вот это пугает, просто пугает. Вот реально, какие-то байки рассказывают, какие-то анекдоты, ничего не подтверждает словами. Вот кто такой Войко, вот реально? Это советский дипломат, посол в Польше, в самом враждебном государстве, которое тогда было, которого ожидали со дня на день нападения. Вот человек, который 3 года ходил по краю, так сказать, обрыва, да, которого несколько раз и поляки, и наша разведка предупреждали, что его убьют, что готовится покушение. Mm-hmm. Он сказал: я представляю великую страну, и я не считаю нужным бояться и сбегать. Который ежедневно гулял со своим маленьким сыном там в Центральном парке на виду у всех, один без охраны, который, в общем, сделал очень много для налаживания отношений с Польшей и так далее, которого убил какой-то подонок, которого почему-то выдают за монархиста, он монархистом никогда не был, говорят, что он мстил за царя, он за царя никогда не мстил, он из эсеровской семьи, абсолютно не монархист. Известны люди, 2 польских агента, это так называемый Саул Яковлев и доктор Павлюкевич, которые, на которых он работал, которым платили, которые, собственно говоря, организовали все это убийство. Эти люди оба 100% агенты польской разведки, двойки так называемые. Дискутируется среди специалистов вопрос, организовала ли это сама польская разведка или какая-то ветвь польской разведки по заданию англичан. Дело в том, что англичане пытались в это время натравить Польшу на нашу страну, чтобы Польша напала. И это, ну, не то, что какие-то выдумки, это все доказанный факт. Английские представители ездили в Польшу, ездили в Румынию, и вот они хотели, это так называемая первая тревога, да, так называемая первая военная тревога. Это все описано, это никто не отрицает ни в Англии, ни в Польше, нигде. И вот, значит, чтобы спровоцировать эту войну, они убили нашего посла. А возможно, в польской разведке были люди, которые тоже хотели этой войны, но Пилсудский в это время не хотел. Он считал, что Польша еще не готова. Во многом, очевидно, это было связано с проводившейся тогда операцией «Трест». И Пилсудский переоценивал возможности Красной Армии. На самом деле, если бы они напали, то неизвестно, чем бы кончилось, потому что в результате НЭПа наша страна стала такой сильной, что даже Польша и Румыния, как показало исследование, проведенное руководителями военной разведки, она не могла выиграть нашей войну. Да, Берзина и начальника информационного управления Никонова, написанное под псевдонимом и изданное довольно широко известно среди
вот
специалистов.
Саш, опять вопрос к тебе. У нас бытует среди неинформированной общественности мнение, ну что такое Румыния и Польша, ну это же чего, мы бы их там одной левой. А Польша была на тот момент одной из самых сильных,
да,
военных держав?
Да, безусловно, да. Ей очень сильно помогала Франция, ну и Англия и так далее, то есть Антанта, но особенно Франция. У них были, конечно, сложные взаимоотношения, так как у нас в советское время писали, что они там продажные собаки Антанты. Это не совсем верно, по большому счету это верно, но это не отменяет какие-то между ними противоречия, там, скандалы. Ну и сейчас вот, например, можно ли считать Польшу продажной собакой НАТО и Америки? По большому счету можно, а кто, они не отрицают это. Они сами приглашают туда там это, ракеты и так далее, просят на коленях, там памятники наши сносят.
Деньги
и так
дают,
далее,
чтобы базу, да, сделали.
Да. Но при этом они еще им хамят, что-то там. Ну, это такой польский национальный характер, такая манера поведения. И, в общем-то, собственно говоря, почему конфликт между Польшей и Украиной сейчас? Не из-за этой волынской резни, чихать они хотели на эту волынскую резню, а из-за того, что идет борьба за роль собаки. Хозяин не может кормить много собак, да? Угу. Какая-то собака должна быть одна против русского медведя. Вот и идет эта грызня, кто же будет собакой, кого будут кости кидать. Ну и вот, ладно, бог с ними. И вернемся к Войкову, да. И вот Войков стал жертвой вот этого, да, то есть этот подонок, который потом стал коллаборационистом, служил в Зондерштабе Р в контрразведке, ну, то есть на немцев работал. После войны его, естественно, пригрели американцы, устроили на теплое место, тоже там как-то использовали. Ну, то есть мерзавец. И вот про него книги выходят в Москве, его прославляют и так далее. Вот этого мерзавца, еще раз говорю, не был он монархистом, не мстил он за царя.
Но улицу переименовать надо.
Да, это был шестерка, мелкие. Он даже не сам агент был, он был как бы нанятый агентами польской разведки. Мерзавец. Предатель родины и так далее. Значит, ну, хотя какая у него родина? Он, собственно, западный белорус. Он даже, не знаю, может быть, и не православный был. Может быть, он и униат был. И, значит, вот такая история. Ну, других, как бы, героев у наших монархистов нет, к сожалению. Вот они цепляются за такого коллаборациониста из Зондерштаба Р. Значит, и вот сам Войков, да, опять же, вранье. Он не был большевиком до 17-го года, он был меньшевиком. Соответственно, террористом он не был, потому что меньшевики отрицали терроризм. Значит, да, он участвовал в одной истории с бомбой. Именно какая была история? Дело в том, что когда он учился в гимназии в Керчи, там был погром. И, ну, сейчас про погромы пытаются не вспоминать, потому что это не вяжется как-то с теми огромными успехами, в кавычках, которые якобы были достигнуты при Николае II. Ну вот были погромы. И чем плохи погромы? Не только тем, что там насилуют женщин, убивают стариков, женщин, детей, причем нищих. Богатых-то ни одного не убили. А тем, что еще и грабят. Вот эта сторона как-то забывается. Грабят. Там можно тоже говорить о религиозном, там о том, что там что-то там эксплуататоры, кровососы и так далее. Но грабят, грабят. И во время этого погрома даже анекдотичная была вещь. Цыгане заранее знали. Вот говорят, что власти не организовывали погром. Ну, цыгане откуда-то знали. И пришел целый табор и участвовал в погроме.
Да? Это где? В Одессе?
В Керчи.
А, в Керчи.
Он в Керчи. Mm-hmm. Да. И тут возникает вопрос, да? В это время, молодые люди, гимназисты, студенты организовывали дружины самообороны, защиты вот этих несчастных бедных евреев, которых убивали и грабили. И, значит, Войков входил в такую дружину. Соответственно, когда его исключили из гимназии, он перебрался в Ялту. Там восстановился в гимназии, и там тоже была такая дружина, он и в нее вступил. А, кстати, одного из гимназистов, с кем он учился, убили во время керченского погрома, такого некого Куриленко. Значит, и там убили много людей, в том числе и вот его товарища. И, естественно, для него это было все как бы... Он принял участие в этой дружине. Они, чтобы не повторить того, что произошло в Керчи, решили там... А там что произошло? Там их просто солдаты расстреляли, вот эту дружину самообороны. И решили сделать бомбу. Сюрприз для солдат. Значит, сделали бомбу. Ну, потом выяснилось, что... В Ялте погрома не будет. Ну, прошли черносотенные демонстрации, 3-10, но погрома не будет. Они решили эту бомбу ликвидировать. Войкова просили помочь, она была очень большая, погрузить ее в карету. Погрузили, и два придурка повезли ее там за город в поле взорвать. Ну, закопать. Значит, по дороге они в центре Ялты увидели местного градоначальника, некого Ноздревича. И бросили в него эту бомбу. Ну, так как она была тяжелая, там, короче, он не пострадал, там, короче. Ну, короче, такая дурацкая совершенно история. Они были не меньшевики, кстати, анархисты, вот эти двое. И, ну, дружина была такая совместная. Значит, какой тут, кстати, Войков, значит, никакого отношения к броску этой бомбы. Он даже не подозревал, что они такую глупость сделают, да. Это был, причем, не Думбадзе генерал, которого вот везде... А с Думбадзе это другая история. Значит, Войков после этой истории с этими двумя придурками сбежал, значит, из Ялты в Петербург, поступил в университет и там учился. И пока он учился полгода уже... Значит, ехал этот генерал Думбадзе по Ялте в карете из какого-то двухэтажного дома. Какой-то террорист бросил в него еще одну бомбу. Значит, никто не пострадал там. Думбадзе вышел из кареты и приказал снести под корень этот дом двухэтажный. Там люди даже не знали, что у них на крыше. Ну, он залез на крышу, кто там, да. Они сидели, пили чай, кофе, там, не знаю что. Значит, снесли этот дом. Эти люди подают в суд. А уже был суд присяжных. И уже,
да.
Да. Значит, и что вы думаете? Вот наш замечательный Столыпин. А так как все знали, какие отношения у Думбадзе с царем-батюшкой, значит, чтобы замять это дело, там, по-моему, 60 тысяч рублей, это огромные колоссальные деньги по тем временам, выделили этим людям, чтобы они отстроили дом из секретного фонда МВД. Угу. Замяли дело, так называется, замазали. Ну, извините, но это что? Как это? Ну, конечно, сейчас этого никем не удивишь, потому что в нашем стране, как вот недавно сказал пресс-секретарь президента, взят курс на восстановление Николаевской эпохи и строительство общества такого же, которое было при Николае II. Поэтому сейчас этим не удивишь.
Это где просто я...
Ну, это в «Комсомольской правде» вот несколько дней назад.
Я не в курсе, ага.
Да, и... Значит, но в то время, конечно, вот таких историй тоже хватало. Значит, там были свои полковники Захарченко. Ну, хотя вот такого, как произошло с деньгами Захарченко, в царской империи не было все-таки. И вот, да, теперь главный вопрос. А почему, собственно, этот Войков стал членом социал-демократической партии? Да, вот. Вот смотри, несколько биографий Войкова вышло в советское время. И ни один осел... Советский историк не сообразил, что он в 15 лет гимназистом из благополучной, в общем-то, приличной семьи, отец его был преподавателем там где-то в каком-то учреждении, значит, стал, потому что на его глазах расстреляли рабочую демонстрацию. Это, вот, кстати, юбилей в этом году, в 1903 году, июль-август, это происходила такая всеобщая стачка рабочих Юга России, да, вот я взял специально старый справочник совковый. И вот тут вот июль-август, значит, всеобщая политическая стачка рабочих крупнейших городов, центров Закавказья, Юга России, Украины. Значит, началась в Баку, привет Ильхаму большой. Значит, в течение июля развернулись стачки в Тифлисе, Закавказской железной дороге, Одессе, значит, Батуми, Чиатур, Николаев, Елизаветград, Киев. Екатеринослав, вот это Керчь 8-9 августа и 12-14 переросла во всеобщую Феодосия. Ну, подробно это все описывается. Борисоглебские железнодорожные мастерские, Южно-Восточная железная дорога и т.д. и т.д. Но в этой статье, кстати говоря, не приводится цифра убитых. Вот что интересно. Вот они перечисляют, что они там, да? Вот в этой же Керчи, собственно, я, значит, заинтересовал, думал, собственно говоря, а что там произошло? А там произошло, что они просили увеличить им зарплату. Значит, ввести 10-часовой рабочий день.
Всего?
Всего, да. Угу. И не 8-часовой, 10-часовой. А здесь написано, что требование было 8-часового в советском справочнике. То есть они даже вот, ну, плохо работали.
Да,
и,
да.
И требовали оплачивать больничный, типа. Ну, оплачивать по болезни.
Ну, это наглость.
Потому что там была, там, ну, болели много там. Да, и вот что, вот, значит, по убитым. В Одессе. А один убит, несколько ранено, 322 арестовано. Михайлова, за Кавказской железнодорожной, 14 убитых, 18 ранено, из них 4 смертельно. Батум, один убит, один смертельно ранен, 2 просто ранено. Николаев, 2 убита, несколько ранено, 86 арестовано. Киев, убито 11, тяжело ранено, 16, легко 150, арестовано 150. Екатеринослав, убито 14, ранено 40, арестовано 40. Вот это Керчь, убито 4. За 2 дня, значит, несколько ранено, в город введено 18 рот солдат и т.д. и т.п. Я не хочу людей утомлять.
Это это не призыв к вооруженному восстанию, а всего-навсего 10-часовой рабочий день.
Да, и, ну, в разных городах они чего-то, может, разного требовали. Но вот тут вопрос, вот они от чего вот этого? Их кто? Японские дали деньги там, да? Нет, не дали пока еще, до этого не дошло. Большевики через Якова Шифа, нашего любимого, значит, нет тоже.
Через Паргуса.
Да, да. Кстати говоря, о большевиков. Как раз в это время происходил второй съезд РСДРП, социал-демократии российской, на котором и образовались, собственно, эти большевики. То есть при всем желании, значит, сказать, что это виноваты во всем этом большевики, ну, никак нельзя. Вот, кстати, хотелось бы сказать, да, вот 1903 год, 30 июля, открылся второй съезд РСДРП, в Брюсселе, а потом его полиция стала преследовать, и они переехали в Лондон, да, где и закончился этот съезд. Вот на нем возник большевизм. На съезде было несколько групп, а группу были сторонники ревизионизма, так называемого, это сторонники экономической только борьбы за права рабочих и так далее. Известный наш президент даже знает движение «Все», цель ничто, да, это термин Бернштейна, который почему-то президент приписывает Троцкому. И вот, значит, они боролись за эти все вещи, экономисты. Против них выступило большинство так называемых искровцев. Твердые искровцы во главе с Лениным и мягкие искровцы во главе с Мартовым. Плеханов поддержал, вождь российской социал-демократии, основатель его поддержал тогда Ленина. Ну, потом семья, жена, друзья его, значит, подбили. Он был зависим экономически от супруги, значит, и он перешел к меньшевикам. Не выдержал, да, там Аксельрод и прочие, Дейч и прочие оказались меньшевики. И вот, значит, друзья его, и вот, значит, на этом съезде о чем, собственно, был спор? Должна быть твердая организованная сила или вот как в Европе такая неорганизованная мягкая социал-демократия. Вот Ленин победил, и поэтому... Это очень удачно было названо большевиками. Был избран ЦК в составе трех человек: Крыжановский, Ленгник и Глебов Носков. Значит, выдающиеся, кстати, каждый по-своему люди. И был избран центральный орган редакции «Искры». А «Искра», она, газета их, она играла центральную роль. То есть вокруг этой газеты сплотилась, собственно, русская партия, и вот создан большевизм. Туда вошли трое — Ленин, Плеханов и Мартов. Ну, так как члены ЦК оказались большевики, и из трех членов редакции двое большевики, один меньшевик Мартов, то большевиками стали называть, собственно говоря, сторонников Ленина. А, кстати, уже буквально через короткое время после съезда ситуация поменялась. То есть большевики оказались в меньшинстве. Ну вот на съезде они получили это имя, которое совершенно точно и гениально им подходит. И вот эти люди, они действительно оказались в авангарде борьбы вот рабочего класса. Но во время этой стачки они только создавали свою как бы организацию, только этот сам термин появлялся.
То есть причастность большевиков...
Нет, они, конечно, участвовали, не, ну, безусловно, участвовали, да. Сила. Но сказать, что это они все организовали, да, что там это все деньги дяди Якова Шифа они получили, там, ну, вот это все безумие, которое сейчас нам навязывается, да. И вот дальше вернемся к Войкову, да. Врут, значит, что он был террористом. Вот я рассказал, да.
Да,
он,
да,
никакого,
да,
отношения к покушению на Думбадзе он не имеет. Это очевидный факт. Его даже не было в это время в Ялте. Значит, жил он за границей после этого, эмигрировал. Значит, там активно участвовал в местном рабочем движении, окончил там в Швейцарии университет, в Париже учился, написал несколько работ по истории, которые Мельгунов, кстати, опубликовал в своем сборнике. И, то есть он был такой достаточно типичный эмигрант, очень удачно женился на дочке богатого купца варшавского, значит, и поэтому был довольно известен, приглашал домой на халяву, значит, друзей социал-демократов. Его все знали в этом качестве, что он был гостеприимный хозяин. В 17-м году он возвращается после революции в Москву, в Петроград, ему предлагают пост заместителя министра труда. Министр его друг меньшевик. Он согласился поначалу, но вскоре увидел, что временное правительство и меньшевики все вопросы решают в пользу хозяев, олигархов, владельцев предприятий. И сказал: ребята, ну мы же социалисты, мы же боролись. А ему говорят: на что боролись, на то и запоролись. Значит, тебе что, жалования не хватает? Он говорит: да мне все хватает, но совесть. Говорит: ну езжай на Урал, там занимайся. И он поехал на Урал. А вышел из партии меньшевиков, порвал. То есть, вот представьте себе, можно себе сейчас представить у нас замминистра, который в знак протеста повышения там пенсионного возраста, увеличения НДС или еще какой-нибудь приятной для народа вещи, выйдет из Единой России, уйдет из министерского поста и уедет на Урал. Как-то тяжело такого человека представить. Вот этот был такой человек. Кстати, вот его жена, богатая еврейка. Значит, она там на Урале организовывала в деревнях медпункты. И во время, когда шла уже гражданская война, и Екатеринбург, где они находились, уже должен был вот-вот пасть, она поехала открывать больницу в деревню. Ну, я уже рассказывал эту историю, уже мне надоело это все рассказывать. Бросила малолетнего сына 2 года и мужа. В это время взяли Екатеринбург, она осталась. Вот дочка богатого еврейского, вот, не знаю, Шиф его звали или какое-то другое имя. Значит, а вот казалось бы, вот ей для чего это? Вот ей эти нужны, вот эти убогие, да, вот сопливые крестьянские дети, да? Бросила сына, единственного мужа, да? Осталась в тылу. Там несколько недель по Тулу пробиралась в Пермь, куда эвакуировали руководство Уральского совета. Да? А Войков с малолетним сыном отобрал лошадь у солдат и вот сына загрузил, пешком перся, значит, без жены, не зная, чем это все для нее кончится. А в это время поубивали, кстати, в том числе Екатеринбурга, массу женщин-большевичек. И ее бы, как еврейку, убили первую. Там, кстати говоря, полно русских убили женщин. Большевички. И вот, значит, теперь, имел ли он отношение к этому расстрелу? Никаких доказательств нет. Это исследователь Соколов при Колчаке, в общем-то, признал, потом ничего не нашел, никаких свидетельств. Это и современный следователь Соловьев, все с птичьими фамилиями, что-то следователь у нас, признал тоже. Он прямо и написал, что Войков не участвовал в этом. Это признали все в воспоминаниях. Там Юровский, человек с красивой фамилией Медведев-Кудрин и так далее. Да? Никаких свидетельств его участия нет. Подонок, эмигрант, сбежавший наш дипломат, которым Войков работал, который работал под руководством Войкова в Варшаве, Беседовский.
Беседовский.
Да, который сбежал, украл кассу
посольскую. Организовал, да, школу, да, фальшивок.
Да, организовал школу фальшивок. И он в своих, так называемых, мемуарах написал, что Войков напился на Новый год. Уже прошло там сколько? Прошло 4 года после смерти Войкова, он написал, что он ему рассказал про свое убийство, что он там отрезал топором руки, да, там,
пальцы, перстня,
и царицам перст снял и носил его. Все вранье галимое. Ничем не подтверждено. Это одна бабка сказала. Ну, есть доказательства, есть следствие, есть воспоминания участников. Они ничего этого не говорят. Значит, ну вот за это ухватились, вот он. А так как у нас началось царебесие, продолжается и процветает, и я думаю, будет еще процветать, если учитель не снимет еще какую-нибудь Матильду новую. Значит, я думаю, что это вся будет кампания против Войкова продолжаться. Ну хорошо, ладно. Я, значит, сейчас уже устал говорить, да. Вот почему-то избрано несколько героев, но самый любимый — это Войков. Землячка любимая. Ну, землячка, понятно.
Ну, ты рассказывал, да, здесь. Да.
Сейчас про Баумана тоже я смотрю в интернете там. Причем вот есть доклад министра юстиции царю по поводу Баумана. Как все произошло? Даже в Википедии излагается лживая черносотенная версия. Бауман ехал в пролетке. Один. С флагом. Этот самый Михалин-убийца подбежал с железной трубой и забил его до смерти. Пишут, что он был револьвер, он стрелял, а до этого он толпе кричал, что царя нет, бога нет, я ваш бог и царь. Но это до того. Нету этого. Он этого не кричал. И он этого и кричать не мог, потому что был очень приличный человек, не сумасшедший. Не было у него револьвера, потому что не забил бы он его до смерти.
Был бы,
да, да, и тем более, куда он стрелял, непонятно. Пишут, что вот его убил рабочий. Вот такие большевики, рабочие их убивали. Какой рабочий? Он был хожалый в общежитии рабочим. Хожалый — это типа надсмотрщика, помощника полиции. Посмотрите просто словарь.
Конечно.
Его судили, дали ему 1.5 года. Причем не только за убийство, а он еще до этого самовар украл где-то. Значит, такой вот защитник самодержавия. Значит, ну, самовары были дорогие, надо сказать.
Нет, самое главное, да, здесь надо выяснить, серебряный был самовар, да, или какой, да, еще. Да.
Но судя тому, что такой большой срок дали, наверное, серебряный. Да. Вот этот похититель самоваров, убивший человека, забивший насмерть трубой, вот он получил... Отсидел всего 1.5 года, царь-батюшка его помиловал. Вот такой он был добродетельный человек. Ему сменили документы на другую фамилию. Вот интересно.
А это, да, а это требует, ой, да, какого вмешательства.
Ну, тамбовских чекистов это не остановило в 25-м году. Они
нашли.
Его нашли. Да. И вот, значит, такие вот люди, как этот, значит, Михалин, они у нас сейчас герои.
Герои,
да. А вот этот Бауман, который в жизни мухи не обидел, никаких бомб не кидал никуда, не... это подонок, которого рабочий забил. То есть полностью мифологизируется, переписывается. Зачем? Кто это делает? Для чего? Непонятно.
Значит, сейчас новости, а потом мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем беседу-лекцию с историком Александром Колпакиди. Саш, ну ведь Бауман-то он вообще никакого отношения к боевым организациям.
Не имел он никакого отношения. Он накануне ареста руководил вместе с русской дворянкой Стасовой и... Он, кстати, не был даже евреем. Он был немец.
Какое разочарование для многих.
Да, и вместе с Фридрихом Ленгником они руководили троем московской партийной большевистской организацией. Ленгник, кстати, тоже был немец, но они были из разных немцев. Бауман из поволжских, а Ленгник из прибалтийских. Ну, в общем-то, тут все понятно, да. Вот непонятно, вот эти люди, да, врут. И почему-то вот роль...
Эти врут, да. Вряд ли они врут бесплатно.
Да, организация... Это все распространяется на каких-то православных сайтах, радиостанциях. Почему православных, я бы тут не понимаю лично. Хотя вот надо сказать, вот сейчас разворачивается драматическая история. РПЦ начала, значит, расследование деятельности одного из своих священнослужителей, протоиерея, значит, Федосов, по-моему, фамилия. Где-то тоже деревенский батюшка, который вел свой блог, Киберпоп назывался. Ему сейчас запретили вести его, его отстранили от службы, сейчас идет разбирательство. Вот что он там сказал. Владимира Ильича Ленина я очень уважаю как деятеля политического. И вообще, нужно просто его уважать как человека, как личность. Почему? Человек был идейный, и своей идее он посвятил всю свою жизнь. И верой и правдой он этой идее служил. Он верил в то, что он делал благо. Искренне верил. Кроме того, он был чрезвычайно умным человеком, талантливым. Угу. Ну, значит, не знаю, если бы он, наверное... Там с колокольни прыгнул или архиерея зарезал, это было бы гораздо менее опасное дело. А сейчас вот, значит, сказал о Ленине. Он же не сказал, что это я коммунист, там, сторонник теологии освобождения, что-то такое, да? Ну вот сказал о Ленине, теперь отстранили, значит, у него, наверное, семья, дети, да? Ну что тут скажешь? В Севастополе, а как-то там его Большаков, что ли, сидит уже полгода за то, что... сказал, что нам надо установить диктатуру пролетариата в стране, да? А, как говорится, какие времена, такие и, значит, нравы, да. Ну, вернемся, значит, к нашим этим делам. Войков, короче, совершенно оболганный человек, да? Пугает то, что вот эти люди, они все это знают, да? А я тут уже рассказывал, да, они даже же сделали запрос в Керченский собор центральный, им прислали ответ, что да, он русский, крещеный, православный, что он никакой...
Это да. По отчеству, да, Лазаревич.
Да, да. Ну, Лазаревич, у него дед был верующим и родился...
Дед-казак?
Ну, непонятно, там они не крымчане, они из Херсонской губернии, значит, переселились. Возможно, у них какие-то болгарские есть корни.
Значит, имя-то библейское.
Да, да, библейское. Он родился в день святого Лазаря, поэтому он назвал сына Лазарем. Да у меня был дядя Лазарь, да, смешно. И это, и вот, значит... Я смотрю на это все, думаю, вот на самом деле, вот зачем вот эта ложь? Почему вот нельзя остановиться? Ну, уже вам сказали. И вот там где-то я читал в интернете, что прислали мне, что вот они там обсуждают этот вопрос, что он оказался не Пинхус, и пишут, ну, все равно это ничего не меняет, надо дальше его долбить и драть, да?
Повод? А повод-то какой?
И назвали там меня мерзавцем, а один человек, который это читает, пишет, ну, если он оказался прав, то почему же он мерзавец? Ну, вот мерзавец, потому что... Да, ну, ладно, про этих мерзавцев уже задрало. Давайте вернемся к нашим юбилеям, да? У нас помимо... Вот мы говорили о Кузнецове, это действительно выдающийся разведчик, о нем можно сделать целую передачу, потому что действительно его все эти... Знаете, вот когда в кино показывают диверсант, там все, вот они там что-то кинули гранату, там машину взорвали, перестреляли, это все кино, вы должны понимать, что это все кино, да? Но вот единственный человек, который в жизни сделал больше, чем в кино, и более красиво, и более героически, и более опасно, и это вот действительно был этот Кузнецов. Он действительно совершил вот столько вот этих покушений, просто потрясающих, да, что действительно никто его не переплюнул за всю Великую Отечественную войну, да и потом. Много диверсантов, там они кого-то застрелили, все 30-е. Ну, это действительно выдающийся человек. Действовал он в отряде Медведева. Собственно говоря, отряд этот для нас, это была разведывательная резидентура 4-го управления НКВД Судоплатова, да? Официально это называлось разведывательно-диверсионная резидентура. Возглавлял ее вот этот полковник Медведев, да? Он, кстати говоря, был первый командир группы, заброшенной в сентябре 41-го года, спецгруппа «Митя», по его имени он Дмитрий был, заброшенная в тыл. Да, вот сын рабочего из Брянской области в Бежице родился. Вот у него юбилей. 22 августа ему исполняется 120 лет. 22 августа. Дмитрию Медведеву. Вот я бы очень хотел, чтобы про этот юбилей, значит, не забыли и отметили. Потому что действительно это выдающийся разведчик, выдающийся чекист и человек. Ну, сейчас, естественно, кроме гадостей о том, что он там участник большого террора, хотя... Никакой не участник.
Да нет, ну, да. У него же просто биография невероятная.
Да, его в 37-м году выгнали, да, там уволили, он там потом восстановился на Беломоро-Балтийском канале, там еще где-то, но, опять же, никого не арестовывал, не расстреливал, не убивал. Перед войной его опять уволили, вернули его только на следующий день после начала войны, когда он сам прибежал и заявление написал. Ну, Судоплатов его знал по Украине, они были друзья, и вот он, несмотря на то, что Судоплатов был, кстати, на 9 лет моложе, но, тем не менее, они были друзья, и он его взял к себе. И Медведев его не подвел. Это, действительно, героический человек. О нем есть прекрасные книги покойного Теодора Кирилловича Гладкова. Прекрасные. Вот ну, кому и... повезло, так это Кузнецову и Медведеву с биографом, да. Единственное, что он не рассказал в своей книге, я вот, меня эта история потрясла, вот у Кузнецова была масса женщин всевозможных, там балерины, там всякие другие нехорошие женщины, и, значит, ну, то есть он
и
пользовался,
хорошие тоже.
Ну, для, в каком-то возрасте они становятся хорошими, и он пользовался большим успехом, но вот у него несчастливо сложилась жизнь, там семейная, с женой он не жил, и он влюбился в одну художницу в Москве. Владельца салона, я вычислил эту женщину, но не хочу называть, потому что Гладков считал, что не надо называть ее. Ну и вот она была владельца салона, очевидно, связана была с органами и так далее. Он в нее безумно влюбился. И вот она была замужем, там развелась, и они вроде как договаривались, что она будет его ждать, когда его забрасывали в тыл немцам, да. И вот он там, Медведеву постоянно про нее рассказывал, какая она то, да сё, третья, десятая. И Медведев с его рассказов просто был поражен, думал, и вот он... И для Медведева гибель Кузнецова была страшной личной трагедией. Вот страшной личной. Он потом, как и Старутинский, тоже всю жизнь, ну, он прожил недолго. Да, и вот как только он приехал в Москву, он с вокзала не домой побежал к жене и детям, а побежал к этой женщине сообщить, что вот...
Значит, Кузнецов же его просил, что да, со мной что-то случится, да, обязательно пойди к ней.
Да, и вот он прибежал, забегает там на 4-й этаж, а там шум, пьянка, крики, открывает эта женщина, он говорит, вот я такой-то. Он говорит, что вы, я уже замуж вышла, чтобы муж не услышал, давайте отсюда гуляйте. И Медведева это так потрясло, что он спустился на первый этаж и упал. У него первый сердечный приступ случился. То есть он даже не мог себе представить, что найдется вот такая женщина хорошая, которая вот так поведет себя в отношениях. То есть жизнь есть жизнь. Да, я просто это рассказываю, что не все так, как кино. В кино такого
конечно
не показывают. Да?
И, кстати, вот я, наконец, эту книгу купил и прочел. Теодор Гладков, Николай Кузнецов. Последнее издание. Вот когда человек располагает материалами и честно пишет, это любую художественную книгу забьет.
Я бы сказал, одна из лучших его книг. Ну, хорошие книги. Вообще Теодор Гладков, конечно, был выдающийся человек, его очень не хватает. Значит, вот у Медведева юбилей выдающегося. 11 августа у другого чекиста юбилей. Это Гайка Вакимян. У нас почему-то в последнее время армяне попадают в какие-то там, то Петросян разводится, тот же Гарханян.
Там, кстати, еще они разводятся, там сбор средств
да,
еще не объявлен,
да.
Вот я все жду.
Пока нет, но скоро будет. Там вот какая-то
я думаю, что да, там что-то...
Мара Багдасарян и так далее. Но вот были действительно армяне, которые сыграли колоссальную роль в нашей разведке. Одним из них был Гайк Бадалович.
Саш, извини меня, я тебя прерываю, это, конечно,
шутка
для тех,
шутка,
кто
да,
вдруг
шутка,
сейчас...
Шутка, да.
Нет, Саша абсолютно полный интернационалист.
Да, полный, да.
Да.
Действительно, армянский народ дал целую плеяду, выдающихся разведчиков, это, ну, я бы Да, вот, ну, народ очень маленький, но в советской разведке армяне сыграли колоссальную роль, да, то есть, и, ну, они дали много полководцев там, да, много государственных деятелей, достаточно назвать Микояна и Баграмяна, да, то есть, это действительно, ну, вот Авакимян, он один из самых выдающихся руководителей нашей разведки, просто сейчас в Армении он не очень-то популярен, потому что в свое время, в 20-м году он принял, был одним из организаторов в Ленинакане, ныне Гюмри, антидашнацкого восстания. Был арестован там, Красная 11-я армия его освободила, знаменитая. Он был из бедной крестьянской семьи многодетной. Кстати, он родился в селе, которое пережило несколько вот этих погромов, азербайджано-армянская резня, так называемая. То есть он с детства видел вот этот весь вред национализма, шовинизма, ксенофобии, mm-hmm. на своей шкуре, что называется, испытал. Его семья вынуждена была там бежать, переселиться. И вот он был, сам он начал там работу на железной дороге. Ну, естественно, в 17-м году сразу стал большевиком, как и многие железнодорожники, кстати. И железнодорожники вообще были склонны к этому делу. И работал в ЧК, потом был секретарем Совнаркома Армении, совсем молодым парнем, кстати, 20 с небольшим лет, и потом переехал в Москву, учился в Бауманском, да, он был химиком, магистерскую диссертацию он защитил, магистерскую степень он получил уже в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском, в Менделеевке он кандидатскую получил, окончил эту Бауманку, и в 31-м году, в начале года, его забрали в иностранный отдел НКВД по линии научно-технической разведки. Он был одним из самых лучших наших вот разведчиков по линии научно-технической разведки. Он работал под прикрытием, сначала под руководством, кстати, Орлова в берлинском торгпредстве, а потом в Амторге в Нью-Йорке. Великолепно, ну, он был такой светловолосый, голубоглазый, очень красивый, обаятельный, очень умный.
Вот когда я видел немногочисленные его фотографии, ну, хоть лорда он мог, изображать, хоть кого, абсолютно.
Всегда элегантно очень одевался, это был выдающийся человек. Он действительно завербовал очень много, особенно в Америке. Ну и в Германии, кстати, первую же командировку он завербовал несколько очень ценных источников, в том числе Кумерова, вот этого будущего героя Красной Капеллы. Да. И, ну, перечислять все, что наша страна получила благодаря этому Авакимяну, просто невозможно. У нас займет все оставшееся время. То есть огромное количество в области химии, авиации, приборостроения там. Да, ну и надо сказать, что его просто неким было заменить. И он проторчал в Америке слишком долго. Значит, 34-го, по 40-й год его там арестовали. Когда он уже отъезжал, он уже даже загрузил вещи на корабль, и вот его арестовали там во время встречи с агентом-провокатором. Ну, это ФБР обычная практика подставления провокатора. Они знали, они уже вычислили, что он разведчик, и им надо было его арестовать. Арестовали, он был обменен на 6 человек, но реально на 3, но это были американцы, которые попали к нам во время присоединения... воссоединение Западной Украины и Западной Беларуси. То есть они оказались на территории Польши, оказались в НКВД, и там, значит, ну, вот их обменяли на этого Авакимяна. Значит, там Рузвельт как-то поспособствовал лично, потому что хотели налаживать отношения. Он в Москве стал замначальника внешней разведки Фитина. Значит, и он руководил вот всем этим научно-техническим направлением. И в том числе он именно руководил этой операцией «Энормос», то есть это
добывание
атомных секретов, да. Очень многие наши агенты, которые вот его обязаны, вот, собственно говоря, не Судоплатов, которому приписывают какую-то колоссальную роль, он там сыграл роль, но не такую большую, как Авакимян в атомном деле, а именно Авакимян тут играл очень большую роль, да. Однако после войны говорят, что Берия его не... Как раз его и Фитина убрали именно как бериевцев, а Бакумов убрал их из органов. То есть это все вранье, что на Берию вообще всех собак повесили. А Бакумов очистил от сторонников, ну, от людей связанных, они не были, ну, как бы с Берией у него никаких отношений не было, он Берию-то и узнал-то уже, когда вернулся из Америки, они до этого и знакомы-то не были. И, значит,
это Абакумов, когда его сделали министром госбезопасности.
Да, он чистил от всех, кого считал, в том числе. И когда сейчас пишут, что это Берия убрал Фитина, убрал Гена, ну, ребята, вы просто посмотрите, кто занимал в это время какие должности.
Да, и кого, и кто был, да, уволен в это,
да,
же время.
Да, 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 и просто, как говорится, сопоставьте. Ну, вот, короче, выдающийся человек, который, я считаю, сыграл колоссальную роль в нашей разведке, был просто уволен, стал директором. Ну, Первухин, зам Совета Министров, взял его директором НИИ там химического, и он там, значит, вот работал долгие годы. Но в НКВД, в органы госбезопасности его не только не вернули, но в 1954 году Хрущ у него забрал звание генерал-майора. Ну, это вообще подонство. А, кстати, я забыл еще очень важную вещь. Именно он... ну, там, Фитина формально, а он именно под фамилией Осипов Авакимян руководил нашим сотрудничеством с разведками США и Англии во время войны. Под фамилией полковник Осипов, именно Авакимян. Это, то есть это действительно выдающийся человек нашей истории. У нас, конечно, многие армяне известны, там, Хачатурян, Микоян, Баграмян, там, да, адмирал Исаков, но вот есть не менее выдающийся, типа вот этого Гайка Бадаловича Авакимяна, о которых практически никто и не знает. Это очень обидно. Так, дальше у нас юбилей еще 20 августа у уже разведчика и военного из ГРУ, знаменитого Льва Маневича. А, значит, он из маленького белорусского городка Чаусы, из, ну, в общем, брат его был революционером Жан, он уехал, жил в эмиграции в Швейцарии, знал там Ленина, к нему уехал учиться вот этот младший брат Лев, который стал разведчиком. Он действительно был выдающимся нашим разведчиком, одним из лучших, да. Но он не поднимался до таких высот, как Авакимян в НКВД, да, в ГРУ он просто оставался одним из резидентов, но это был одним из лучших наших резидентов. Маневич, как и Авакимян, работал по линии научно-технической разведки. Но его специализация была, это самолеты, он сам окончил...
Он работал в Италии?
Он сначала работал в Германии, а два года, о чем у нас не пишут, и, как говорится, время рассказать об этом не пришло. Но на самом деле, в общем-то, понятно, чем он там занимался. А потом он работал в Италии, и с ним произошла такая же история, как и с Авакимяном. Его неким было заменить. То есть он постоянно требовал, говорил, что я уже спалился, давайте меняйте, меняйте. А его так и не меняли. Говорили, вот вам ищем вот этого. То есть неким было заменить. Вот мало было... людей, да, вот мало было людей, ну, вот, способных.
Ну, которые эффективно работают.
И вот в результате, в конце концов, то же самое, в результате предательства его арестовали, он себя мужественно очень вел на следствии, на суде, и в тюрьмах, в лагере, да, и умер через несколько дней после освобождения из лагеря, в Австрии похоронен. Это действительно выдающийся у нас разведчик, о нем есть превосходный роман Королькова и превосходный фильм, где его играет наш выдающийся актер, забыл его фамилию, да. Кстати, совершенно не похоже на него, но красивый. Так, кроме того, значит, 17 августа, день рождения человека, который несколько лет руководил ГРУ, это выдающийся наш просто полководец. Вот действительно, как подобрались в августе, все люди один к одному. Матвей Захаров. Это... просто один из самых выдающихся наших военачальников. Долгие годы он возглавлял генеральный штаб до сентября 1971 года. Угу. Уже по возрасту его, значит, заменили, и он через полгода умер. Значит, он был маршалом, рабочий из рабочей семьи, петроградский слесарь, по-моему, он был. В 1917 году стал большевиком, участник штурма Зыбиного дворца. Вот это и есть красный проект в чистом виде. Стал выдающимся штабным офицером, получил высшее военное образование, то есть он окончил там массу военных учреждений. Простой рабочий паренек. Вот что бы его ждало в царской России, да? Сами подумайте. Тоже 120 лет ему. Он, значит, будучи... в основном он при Коневе был. На Калининском, резервном, степном, втором украинском фронте. И он разработал со своим штабом около 20 наступательных операций Великой Отечественной войны, в том числе Белгородско-Харьковскую, Кировоградскую, Корсунь-Шевченковскую, Умань-Баташанскую, Яско-Кишиневскую, Дебрецинскую, Будапештскую, Венскую, Пражскую. Кроме того, он активно участвовал в качестве начальника штаба Забайкальского фронта в Советско-Японской войне и разработал Хинкана-Мукденскую наступательную операцию. То есть это выдающийся наш человек, выдающийся полководец. Да, он не командовал, был начальником штаба, но понятно, что при таком человеке, как Конев, значит, роль его переоценить просто невозможно. И я думаю, что, да, ну, он как бы к ГРУ никогда никакого отношения к разведке не имел, но после того, как в 47 году был создан комитет информации, военную разведку ликвидировали, влили в этот комитет, объединили с внешней разведкой и так далее. Но военные были недовольны. И в результате Сталин вынужден был в 49 году вернуть ГРУ. И вот именно Захаров, тогда еще генерал, воссоздавал ГРУ в 49 году, заново создал ГРУ, и несколько лет, значит, он руководил главным разведывательным управлением. Потом стал... Да, Хрущ, кстати, его убрал с поста начальника генштаба на год. Бирюзова назначили, потом Бирюзов погиб, и уже после отстранения Хруща Брежнев его опять вернул на должность начальника генштаба. Вот такой... И, наконец, 18 августа, 100 лет со дня рождения легендарного нашего контрразведчика, ну, я бы сказал, самого главного контрразведчика страны Советов, это генерал Григорий Федорович Григоренко. Григоренко — это легендарная фигура в КГБ. Значит, о нем можно тоже много рассказывать. Из нищей семьи, отец рано умер, там, голодал, бедствовал, там, просто ужасное дело. Ну, вот стал, благодаря советской власти, учителем. Потом взяли в контрразведку. Он всю жизнь проработал в контрразведке. Он, кстати, один из создателей. В годы войны он был ранен, участвовал в Сталинградском сражении, был ранен. Его взяли в отдел, который занимался радиоиграми. И под руководством Тарасова он вот в этом отделе работал. После войны он был в Венгрии, кстати, там с Андроповым познакомился. Был там ранен в голову разрывной пулей, всю жизнь страдал головными
болями. Это во время мятежа 56-го
года, да. Он, кстати, он создатель нашей внешней контрразведки в ПГУ.
Кстати, Саш, как бы ни относиться к Ивану Серову, он, когда был направлен в Будапешт во время восстания, он же разъезжал в бронетранспортере, высунувшись по пояс из люка. И когда ему говорили, там, товарищ генерал, он говорил, ну, я же должен видеть своими глазами, что происходит.
В фильме, в сериале «ТАСС уполномочен заявить», который мне ужасно не нравится, Григоренко играет Глузский. Значит, да, ну, при Григоренко были пойманы огромное количество всяких агентов, знаменитый второй секретарь МИДа Огородник, Нилов, Калинин, сотрудники ГРУ офицеры Филатов и Иванов, работник авиапромышленности Петров, сотрудник КГБ Армения Григорян, сотрудник Аэрофлота Канаян, представители Минхенпрома Московцев, научный сотрудник Бумейстер.
Это все были агенты, да?
Да, работники, в основном ЦРУ, работник внешней торговли Крючков и многие. Вот это десятилетие, значит, когда он возглавлял с 70-го года второе главное управление, не путать с третьим, это особисты, это военный контрразведчик. Он возглавлял именно это. Да, кстати говоря, юбилей и у основателя третьего управления Михаила Кедрова. Значит, в конце, вот тоже у него юбилей, значит, в конце года будет юбилей наших особистов, вот этого третьего главного. Ну, надо будет об этом подробно в свое время рассказать.
Значит, да. У тебя тем всегда полным-полно, да. И это очень хорошо. Следующие полчаса, по традиции, ты будешь отвечать на вопросы, да. А у нас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу с историком Александром Колпакиди. И по традиции в последнем получасе программы Александр ответит на ваш вопрос. Саш, бери наушники, надевай их. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы упомянули генерала Думбадзе. И тут я вот случайно мне попался на глаза коньяк с идентичным названием. Вот почему вы смогли бы объяснить, это одно и то же лицо, и чем заслужил вот он, что такие напитки распространяются?
Это, да, спасибо большое.
Честно говоря, не знаю, не видел такой коньяк. Думаю, что, наверное, он, потому что он в Ялте же был там, и... Скорее всего, это какой-то крымский коньяк, очевидно. А другого Думбадзе там в Крыму не было. То есть, скорее всего, с ним связано.
Но это никак не повлияет на наше к нему отношение.
Он, в общем, был очень разносторонний человек. И, да, такой, что называется, буйный. А, ну, действительно, вот, возможно, и в честь его. Да. Ну, Наполеон есть.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день. Низкий поклон вам за передачу.
Спасибо.
Вот у меня такой вопрос. Вот в лекции уважаемый историк сказал, что наша официальная историография не борется вот с замалчиванием истории фактов исторических вот на Украине. И наше государство тоже не борется. Вот у меня такой вопрос. А не кажется ли вам, что нашей власти вообще выгодно сохранять Украину в том виде, в каком она сейчас существует, в качестве пугалки, страшилки, указывая, что вот будете майданить, будет с вами тоже.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, конечно, кажется, да, но кажется, поэтому крещу все время, ну, что делать, так вот. Кстати говоря, хотел сказать, что не все так плохо, потому что все-таки развиваются какие-то институты, ну, вне власти, да, и поэтому... Например, вот юбилей Войкова собираются люди отмечать. Клуб левых историков-обществоведов КЛИО, вот можете посмотреть в соцсетях, там есть сайт у них, и, значит, там есть объявление. Во вторник проводят в центре Москвы заседание, посвященное Войкову и борьбе против исторических фальсификаций. То есть то, что не делает власть, и что она как бы не хочет делать по понятным причинам, делают какие-то люди другие. И многие, кстати, есть люди, которые абсолютно независимы, борются с этими фальсификациями на Украине. Другой вопрос, что, конечно, без какого-то государственного ресурса это гораздо сложнее. Одно дело, что в Советском Союзе была эта агитация и пропаганда, когда вся мощь наваливалась, и мы боролись там, скажем. Другое дело, когда это дело частных каких-то людей. Ну, вот это и есть развитие гражданского общества.
Я просто хочу добавить, что серьезные эксперты, которые некоторые приходят гостями в передачу, они всегда начинают всю украинскую историю с одного. Это огромнейшая победа англосаксонского мира над нами.
Да, поскольку мы не сопротивлялись особо.
Ну, очевидно, эффективная работа.
Для меня, безусловно, что изначально это не задумывалось, вот такого плана страшилки не было. Ну, это как бы была просто большой провал и неудача именно в том, что касается так называемой мягкой силы и ставки не на тех людей. Но потом это, конечно, вот непонятно, что происходит.
Номер нашего эфира 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Меня зовут Андрей. Я вот, так сказать, сейчас начал перечислять юбилей, да, знаменитых, замечательных людей, разведчиков, героев. А мне на ум сразу же пришла совершенно потрясающая, в свое время читал история, значит, Семен Колобалин. Это, значит, такой, ну, вы знаете, да?
Нет, педагог, я точно нет.
И, значит, он был разведчиком и диверсантом, так сказать, и долго был потом засекречен, да, и прям работал с детьми. Вот есть какие-нибудь улицы в честь его?
Еще
названия?
Раз, повторите, пожалуйста, фамилию.
Колобалин Семен.
Колобалин Семен.
Нет, честно говоря, я не слышал и не думаю, что есть. Ну, надо просто проверить. Дело в том, что разведчиков-то у нас были сотни тысяч, а разведчики-то разные есть, есть стратегическая разведка, там есть там просто вот то, что в кино показывают всякие диверсанты, тактическая разведка, агентурная и так далее, радиоразведка, космическая. Это, судя по всему, разведчик Великой Отечественной войны, Таких были действительно сотни тысяч. Он мог служить и в разведке НКВД, ГРУ. Ну да, интересно, надо будет посмотреть, что за человек.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, приятно вас слушать.
Спасибо.
Спасибо Володарскому. Опять за хороших людей. Это, значит, роль Маневича в этом фильме играл Стриженов. Я помню. Да. Это мой любимый фильм, мой любимый герой. И еще Кузнецов Николай Иванович, мой любимый герой. Теперь вам спасибо за это. Сделайте, пожалуйста, передачу о Маневиче. Тоже хочется знать. Потому что мы и так мало знаем.
Спасибо.
Уже надоели эти
политологи. Спасибо за отзыв. А вопрос есть у вас?
Есть вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что мы стали беспринципные и трусливые? Мы боимся отвечать. Вот эти политологи, по типу Трюхана или Трюхана. Вот мы, противно слушать. Вот вам как кажется? Я считаю, что мы стали беспринципны. Мы боимся. Чего мы стали бояться?
Спасибо. Саш, пожалуйста.
Ну, все-таки, раз есть люди, которые проводят вот в этой стервенелой, мракобесной, черносотенной пропаганде мероприятия в память юбилея Войкова, да, я не думаю, что все стали. Ну да, конечно. Что касается вот этих приглашенных украинских, так называемых, политологов, в частности, этого наглого абсолютно, ну, наглый-то он очень, кстати, знающий, Трюхан или как его там, да, то это, конечно, говорит о том, что мы-то им платим, мы им приглашаем. То есть это такая своеобразная, очень интересная
пропаганда. А, кстати говоря, Саша, да. Вот ты, я хочу просто напомнить то, что сказал ты. А из наших никого в Киев не зовут, потому что...
Нет, это не совсем то. Они приглашают всяких мемориальцев, вот этих правозащитников. То есть они не приглашают...
Сейчас...
кто им подпевает.
Да,
вот,
да,
те,
да,
кто
да.
говорит про агрессию Крыма, Донбасса, что ведется война и так далее. Вот этих они приглашают, это правда. Но вот я, кстати, много раз просил, чтобы меня пригласили, но нет, не приглашают.
Не, ну по скайпу, что тут?
И, кстати, вот Балаян с ТВЦ, который он тоже несколько раз просил, чтобы его пригласили, тоже не приглашают. То есть они в этом отношении ведут себя очень хитро. Они боятся правды.
Они
боятся правды.
Нет, это они говорят все, кто им может противопоставить веские аргументы и факты, они говорят, это агенты Кремля.
Да.
Все, а чудо, зачем их приглашать? И не надо нам.
Они боятся правды, потому что я уже говорил, когда тогда была дискуссия по Войку, что слово правды горы ломит, это точно.
Да, да, и когда у них главный эксперт по России, человек непонятной профессии, который в свое время пришел на дискуссию о Бандеровщине, не зная, кто такой Шухевич, ну, и человек, который посмел сравнить СС со смерчем, вы понимаете, какой уровень. Ваш вопрос, Александр Колпакиди, здравствуйте. Пожалуйста.
Спасибо большое за передачу.
Спасибо надо говорить людям,
которые... Да, спасибо. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили...
Алло. Все, к сожалению. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже хотел бы поблагодарить за передачу, Алексей, Москва. Но еще 10 лет назад Ангела Меркель в официальной форме урезонила Виктора Андреевича Ющенко, который пытался через Бундестаг и лично через нее найти документы, якобы подтверждающие борьбу Унаунсо и прочего отребья, которые питались немецкими фашистскими марками и мобилизовывались на оккупированной территории в противодействии вермахту СС. Она в категоричной форме ответила, что уважаемый Виктор Андреевич, таких документов нет и не было никогда. По поводу двух вопросов. Не кажется ли вам, что мы вторым фронтом зря называем западную коалицию, учитывая того, что после подписания мирного договора с Японией в 41 году в апреле месяце, лично Сталину и Советскому Союзу, Америка и Великобритания были объявлены буквально за два месяца перед войной экономические и торговые санкции, тем самым мобилизовав весь дальнейший ленд-лиз на себя. И второй вопрос. Как вы оцениваете роль фельджандармерии, которую войска и подразделения НКВД и СМЕРШ также преследовали, как и СС, акцентированно? И как вы оцениваете ее роль по поводу обваливания населения на оккупированных территориях и так называемых расстрельных списков в зависимости от оперативной обстановки и этнического населения в оккупированных территориях?
Ну, фельджандармерия сыграла большую роль. Удивительно, что вы про нее вспомнили. Про нее обычно никогда не вспоминают и не говорят, да. Просто каждый, кто занимается историей разведки, вот деятельностью наших разведчиков в тылу, он прекрасно знает, что это за мощная такая была структура. Ну, что тут скажешь? Это, конечно, действовало весьма эффективно. Вот орднунг, знания, опыт, склонность к порядку, да, это были очень опасные враги. Я уже говорил, что в жизни все было совсем не так, как нас приучили в советских, да и сейчас, а сейчас еще хуже в фильмах. То есть это сейчас люди просто не понимают, насколько это был опаснейший враг, как эффективно они действовали, как блестяще работали. Хотя, конечно, слабое место у немцев было то, что в той же фельдшерарбели, допустим, было много пожилых людей, да, то есть у них не хватало просто ресурса. А они вот ту же Красную Капеллу, например, тоже там вот этот Гиринг умирал от рака, да, там, то есть у них была проблема вот с молодыми, с энергичными, да, оперативниками. Но, тем не менее, сама система у них очень хорошо работала.
И, кстати говоря, вот в книге Теодора Гладкова о Николае Кузнецове он не одну страницу уделяет аппарату, который противостоял нашей разведке.
Про фельджандармерию пишет. То есть, вот, конечно, у нас вот как-то все это гестапо. Гестапо — это некий миф, а на самом деле у них была огромная, очень хорошо организованная система контрразведывательного обеспечения. Поэтому именно вот судьба подавляющего большинства наших разведчиков, заброшенных, так называемых, парашютистов, в тыл к немцам, глубокий тыл, да, ну, на территорию Польши, Чехословакии, с дальнейшим выходом в Германию, была трагична. Подавляющего большинства, редкие единицы сумели выжить и приступить к работе. Это была совсем другая война, которую мы видим в кино.
И, кстати говоря, Кузнецов, пока он действовал из отряда Медведева, да, где ему могли сделать какие-то документы...
А во Львове у него тут же начались проблемы.
А как только его перебросили.
Он, собственно говоря, и погиб из-за того, что не смог там найти
жилище. Вот эти знаменитые документы на Пауля Зиберта, они уже были известны, всем было все известно.
Да, и также не только же Кузнецов поехал с группой, там группа Крутикова была, тоже там они работают. То есть, ну, опять же, несправедливо, что все лавры достаются Кузнецову, да, тоже. У нас была масса разведчиков, вот про них никто даже не вспоминает, да. Ну, а, допустим, они не убили там 11 таких крупных, да. Ну, допустим, они убили... Вот эти из группы Крутикова, они во Львове двое убили 20 человек. Да. Ну, не таких, может быть, крупных, как Кузнецов убил, но тоже 20 человек не кукры-мокры. И, значит, поэтому я говорю, вот история войны, она очень несправедливая штука. Историю войны пишут выжившие и оставившие мемуары. К сожалению.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Нет, по-моему. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вот еще я бы хотел добавить, был разведчик Гефт Артур Николаевич. Он немец, вот его семью выслали в Казахстан, вот, но несмотря на это, вот, его как бы забросили в тыл к немцам в Одессу. И он там, значит, подрывал корабли немецкие.
Да, инженером был на заводе.
И еще есть такая книга, называется «Подвиг разведчика». И фильм так себе, а вот книга хорошая.
Да, а Гефте, кстати, последние годы сейчас забыли, а вот в 90-е годы было несколько очень хороших статей, в том числе на Украине, кстати. Действительно, это был выдающийся разведчик. Там в Одессе было две очень крупные группы, вот эта группа Гефта и группа Александра Красноперова, да, оба они погибли потом, уже после Одессы, заброшенные в разные другие места, но вот это действительно очень крупный и серьезный разведчик, действительно немец по национальности.
Саш, а вот, опять же, в подтверждение того, что ты говоришь, какое, ну, большое количество наших разведчиков и разведгрупп немцы раскрыли. И в Николаеве на судоремонтном заводе.
Лягина.
Там Молодцов был, да?
Лягин.
Молодцов был где-то в другом месте.
Лягин, который успешно работал в Америке, а в Николаеве его группа, значит, была раскрыта, и он был казнен, да. Один из выдающихся наших разведчиков. Ну, война была очень серьезная штука. Вот трагедия в одесских катакомбах, когда наши разведчики там перестреляли друг друга, да, там был убит, кстати говоря, сын одно время руководил РОВСом атаман генерал Абрамова, Донской это атаман, который после похищения Миллера руководил российским. Да. Ага. Вот его сын этот, который в свое время к нему был подослан из России, там работал несколько лет в Болгарии, потом, значит, его разоблачили, он сбежал. Вот его готовили для отправки во Францию через Одессу, и там он в катакомбах вот оказался с этой... Там случился конфликт между московской группой и местными одесскими. И вот они друг друга перестреляли. Такая трагическая история. Вот сейчас только все это всплыло. То есть это в кино все так хорошо, красиво, и они убивают... Так, это... На самом деле... Вот они не выдержали просто многодневного пребывания под землей.
Под землей.
Немцы заблокировали и румыны все выходы. Они там вынуждены. Вот тут психика не выдержала. То есть война это ужасно тяжелая вещь. И это надо понимать. Одно дело, конечно, я не против этих сериалов, там «Диверсант» и так далее. Они, может быть, хороши для детей, там подростков и молодежи. Но на самом деле взрослые-то люди должны понимать, что в жизни все гораздо труднее
и
дается.
Вот, кстати говоря, разговариваю с людьми, которые... Ну, воевали там, например, в Афганистане. Ну, чтоб хоть один из них говорил о войне. Они рассказывают какие-то смешные случаи. Все. Ну, может быть, между собой. Но так, я думаю, люди нет.
Ну, даже вот если взять, вот я сейчас работаю над очередной там книгой по нашим резидентурам 20-х годов. Вот чем занимается резидент? Ищет квартиру, квартиры снимать, хозяева, кто надежный, ненадежный. Вот это что Штирлиц, это вообще в жизни такого. Это у него, что Штирлиц занимается в фильме, или вот этот Стриженов, а «Земля до востребования», это 1% его деятельности. А в основном это рутинная работа, поиски квартир для съемок. Значит, для фотолаборатории, для склада, для радистов, да, легализация этих людей, поиски документов, как им жить, по каким документам, поиски прикрытия, каким образом зарабатываешь на жизнь, надо же отчитываться.
Конечно.
Все это хозяева отслеживают.
Мне рассказывал человек, который видел личное дело Александра Орлова, он говорит, что он донесение, потенциальный, очень ценный объект для Вермонта, ему пишут, что к сведению приняли, но вы до сих пор не отчитались за пошив костюма от такого-то, такого-то на сумму такую-то.
То есть эта работа очень тяжелая, напряженная. Вот этот Авакимян в одни дни вот в Америке, да, когда вот после 37-го года отозвали там его руководителя Гудсайта, он стал резидентом, он 10 встреч в день проводил. 10 встреч, и ведь на каждой его могли арестовать, это какая нервотрепка, разные люди, разные характеры, это просто уму непостижимо, а это сколько времени занимает, то есть это вообще чудовищно, ну, конечно, не все время так они работают, но тем не менее, я говорю, вот кино, оно совершенно не показывает вот реалии работы наших вот разведчиков, резидентов особенности, очень такая будничная, напряженная, мутная, нервная работа. Я имею в виду, в данном случае я говорю про нелегалов или вот про таких, как Авакимян, работавших в поле, то есть лично встречавшихся с агентурой и так далее.
Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Леонид, извините, не знаю отчество.
Не важно.
Вам спасибо за вашу программу, большое спасибо. Это во-первых. Во-вторых, скажите, пожалуйста, вот я смс-ку отослала, сегодня очень плохая связь, не знаю, дошла. Было ли у вас что-то, вот, или, может быть, вопрос не к месту, вот эту про землячку вы упомянули, а все-таки что же правда, что неправда? Можно как-то?
Александр... Еще третий... Ага, пожалуйста.
Еще третье, помните, вот сейчас то ли юбилей у них был, была тоже, вот вы не помянули, знаменитая армянская пара разведчиков, пара муж и жена.
Да.
У вас что-нибудь о них было?
Нет, я про них не писал. Ну, про них миллион всего в интернете, да, это самое. Ну, кстати говоря, миллион всего, но даже не пишут, в какой стране они это работали после Ирана. Да,
Варданяна,
хотя, да? Да, Варданяна, хотя это легко, в общем-то, вычислить. Ну, про землячку что можно сказать? Вот сами подумайте. А она в Крыму там была полтора месяца, 16 декабря по 2 ноября по 2 января 21 года. 16 ноября по 2 января, значит, была руководителем партийной организации. Никакого отношения к этим расстрелам не имела. Никаких барж, кстати, там и чекисты не затопили. Это все вранье.
Барж — это речная, скорее,
особенность
гражданской войны.
Да, да, но это все... вот замечательный, значит, автор у нас есть, Алексей Кунгуров, он про это, у него был блогер, замечательный пост, он недавно вышел, наконец, на свободу, поздравляем его от души с этим. Значит, и вот, значит, землячка никакого отношения к расстрелам нет. Все это было организовано особыми отделами фронта и трех армий, которые там болтались на маленькой территории. Огромное количество особистов. Главные, кто это делал, это Манцев, начальник особого отдела фронта, и Евдокимов, начальник особого
отдела. Про Евдокимова была отдельная передача, очень зловещая такая, действительно, такой.
Я не хочу вот в данном случае, тут это долгая история.
Ты рассказывал,
Саша. Да. То есть высосаны из пальца все эти объединения, что она именно расстреляла этих несчастных офицеров. Но самое главное, она по должности не могла на них повлиять. Манцев был она была до этого, она была начальником политотдела армии. Политотдела. А он начальник особого отдела фронта. Совершенно разные структуры.
Да, весовые категории, да, абсолютно, да,
она,
разные.
Она, конечно, но и он тоже был старый большевик, как и она. Он тоже был старый. То есть его партийный вес был не меньше, чем ее. С какого перепуга он бы стал с ней считаться и даже, конечно, ее служить? Он бы ее просто послал с порога. Если бы она пришла, ему стала говорить, надо расстрелять там, то все. Такого не было. Все вранье. Выбрали ее в качестве жертвы вот этого черного пиара, потому что ее настоящая фамилия Залкинд. Ну, так получилось. Имя,
кстати, настоящая фамилия Евдокимова.
Евдокимов, а Манцева настоящая фамилия Манцев.
Вот
да.
Это вот, да.
Да, и вот про них никто не вспоминает в связи с этими расстрелами. Хотя Евдокимов орден получил. Откуда мы, кстати, и узнали полную точную цифру расстрелянных в Крыму? 12 тысяч. Никакие не 120, 12. Ноль лишний. Ну, случайность.
Есть, кстати говоря, фотография, и ты ее публиковал на охоте. Сталин и в качестве охранника Евдокимов с ружьем и двумя пистолетами.
На самом деле, вот я говорю, очень много мифов. Вот эти мифы, они навязываются специально. И вот были либеральные мифы, когда говорили, что мы победили в войне вопреки Сталину.
Да.
А теперь черносотенный миф, который говорит, мы победили в войне благодаря Николаю II. И другое ложь, и то, и другое служит для того, чтобы продлить вам пенсионный возраст, поднять НДС и сделать массу других приятных вещей. Чтобы вы вот отвлекались на эту галиматью, да, чтобы вам морочить голову и так далее.
Почему постоянно, кстати, вот, почему постоянно возникает вопрос о Ленине и Мавзолее?
Да,
чуть что-то начинает меняться или новое появляться в политической жизни, бабах сразу.
Поэтому не будьте дураками, не ведитесь на все эти разводы. Думайте о своих детях и будущем.
Последний вопрос. Передача заканчивается. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за передачу. Хочу задать вопрос по поводу лозунга «Слава героям, героям слава». Здесь у меня на работе два человека так приветствуют друг друга. Иногда мне кажется, что это все равно, что говорит «Хай Гитлер». Расскажите историю.
Пожалуйста. Спасибо.
Ну, это спасибо. Приветствие вот этой бандеровской организации. У них вообще, надо сказать, что очень была организация это мощная. Она вот именно... Бандера был, сам он был дурак такой, не написал ни одного теоретического труда, такие агитки писал, но он очень придавал большое значение, так как он вырос в униатской семье, такой фанатик, вот этой атрибутики, вот лозунги, флаги, угу, поминания погибших героев, да-да-да, вот и возникло. Конечно, это глупо, вот это здесь, в Москве, вот так, это, я считаю, глупо. Это, ну, собственно говоря, эти люди, коллаборационисты, пособники фашистов, на их совести тысячи убитых, в том числе этот Кузнецов, о котором мы сегодня говорили, в том числе Ватутин, один из лучших наших генералов.
И тысячи абсолютно мирных людей.
Десятки тысяч.
Саш, спасибо за то, что пришел. И я просто хочу сказать, что меня благодарят за передачу, а благодарить-то надо людей, которые приходят ко мне. Вот. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.